Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о замедлении в России мессенджера Telegram и о спорах вокруг заявления Российской демократической платформы в Парламентской ассамблее Совета Европы. С понедельника 9 февраля многие россияне столкнулись со сбоями в работе Telegram. У многих не грузились фото или видео, или не отправлялись сообщения. 10 февраля Роскомнадзор подтвердил, что начал принимать меры по замедлению работы мессенджера. По официальной версии, потому что Telegram нарушает российские законы и плохо защищает граждан от мошенников. Однако многие уверены, что таким образом государство просто начало насильно заталкивать россиян в полностью подконтрольный мессенджер «Макс». Сами по себе они туда не очень-то стремились, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Дела у «Макс» шли не то чтобы очень хорошо. Несмотря на все усилия властей, различные административные меры и несмотря на формальный рост аудитории до 70 миллионов человек, это по данным Медиаскоп, а для сравнения у WhatsApp и Telegram там по 94 миллиона. Так вот, несмотря на все эти успехи, люди не очень активно пользуются государственным мессенджером. Например, по данным, которые недавно публиковала газета «Коммерсант», аудитория каналов в «Макс» была примерно в 60 раз меньше, чем аудитория аналогичных каналов в Telegram. Кстати, как раз сегодня «Макс» включил возможность создания каналов не только для одобренных администрацией пользователей, как было раньше, но и для кого угодно. Правда, эти «кто угодно» могут создавать каналы пока только не публичные, куда можно попасть лишь по специальной ссылке. По сути, власть создала ситуацию замкнутого круга. Они планировали «Макс» как альтернативу Telegram и хотели сначала насытить мессенджер аудиторией контентом, чтобы к моменту блокировки Telegram у людей была внятная альтернатива. Смотрите, мы Telegram заблокировали, но все это уже есть в «Макс», переходите туда. Но эта экосистема плохо развивалась, как раз потому, что у людей оставалась более свободная и эффективная альтернатива – привычный Telegram, где не надо получать никаких разрешений на запуск каналов, и можно надеяться, ну, хотя бы на относительную анонимность. Блокировать Telegram при недоразвитом «Максе», видимо, не хотелось, а развить «Макс» без блокировки Telegram – не получалось. Видимо, теперь этот круг наконец решили разорвать и начать блокировку телеги, считая, что люди, хочешь не хочешь, пойдут в «Макс».
Своими эмоциями по этому поводу делится политолог Александр Кынев.
Лично от себя. Ни один нормальный человек, ни один человек с чувством достоинства не будет переходить на мессенджер «Макс» такой ценой и таким способом. Только идиоты могут его таким образом внедрять. Он уже стал символом насилия над личностью и политического идиотизма. Никто мессенджером «Макс», конечно, после такого демонстративно пользоваться не будет. Его внедрители просто доломают интернет, и все. Вместо информационного развития страна просто возвращается в технологическое прошлое. Не пользовался, не пользуюсь и пользоваться не буду.
Глава общества защиты интернета Михаил Климарев на канале Александра Плющева отмечает, что государство действует незаконно. Но кого этим сейчас удивишь?
Тут надо еще один пункт, наверное, назвать, что вот этот способ, они называют это замедление. В англоязычной литературе это называется «трокинг». Ну, тоже замедление, по сути дела, если перевести. Так вот, такого способа понуждения в российском законодательстве нет. Ну, то есть там есть заблокировать, ну, вы помните, да, там вот есть, там, не знаю, это закон о суверенном Рунете, но никакого закона о том, что какой-то ресурс можно вот таким образом понуждать, да, там, к какому-то исполнению или наоборот, что типа вот мы сделали вам хуже, такого способа в российском законодательстве нет. Вообще это, по сути дела, ну, самоуправство, наверное, так это называется. С другой стороны, что право в России, ну, совсем уже разрушено, да, в этом отношении, и вот это самоуправство, оно как бы считается совершенно нормой. За 4 года уже все привыкли, что там действительно какие-то вещи, какие происходят, ну, сумасшедшие абсолютно. Как бы на них смотрят, ну, типа, ну да, ну вот замедляют. Имеет ли на это право? Нет. Такого закона, ни одного нормативного правового акта, который вообще объясняет, в принципе, политику вот этих применения такого способа понуждения в российском законодательстве нет.
Тем временем даже до самых верноподанных граждан начало кое-что доходить. Оказывается, Демшиза всю дорогу была права, пишет провластный блогер Мария Дегтярева.
«Я патриот. Я лет 15 назад смеялась над либералами и оппозицией, говорила им в глаза все, что боялись сказать другие. И травили меня толпой все, от экстремиста Навального до внезапно прозревших сегодняшних зетников, ныне застывших в коленно-локтевой позе. Я с первого дня вслух поддержала СВО и была чуть не первая, когда все еще боялись рта раскрыть. В конце концов, я поработала в государственной системе не на последних должностях. И сегодня я хочу сказать, то, что происходит, мне не нравится. Нет, даже не так. Мы резвые, как на саночках, с ледяной горки скатились к такому правовому и управленческому коллапсу, что Оруэлл выглядит вчерашней газетой. Где, например, Федеральная антимонопольная служба? Она как смотрит на методы продвижения мессенджера Макс?
Дэм Шиза тем временем отмечает, что в атаке на Телеграм нет ничего неожиданного. Странно только то, что власти взялись за него только сейчас. Причина в том, что ситуация в стране резко ухудшается, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
К началу 26 года российское общество заметно устало от войны. Устало-то оно раньше, но тут прям заметно. От проблем в экономике, от ограничений. Недовольство растет быстрее, чем ожидалось, и власть это почувствовала. Еще в 25 году по опросам, проведенным Левада-центром, в конце 25-го главным событием года россияне называли вовсе не успехи спецоперации, а рост цен, тарифов ЖКХ и налогов. 34 опрошенных выделили именно удорожание жизни как главный итог года. Для сравнения, атаки беспилотников на российские города упомянули 28%, а какие-то там внешнеполитические встречи еще меньше. Это тревожный звоночек для Кремля. Люди концентрируются на собственных бытовых проблемах. Эти проблемы накапливаются и связаны с войной. Действительно, экономика под санкциями и военными расходами к 26 году затрещала по швам, причем визуально уже это заметно всем людям, в том числе через соцсети. Инфляция ударила по кошелькам, власти пошли на непопулярные меры, повысили НДС, увеличили поборы с бизнеса, урезали многие гражданские статьи бюджета ради финансирования войны. Все эти вещи напрямую били и бьют по уровню жизни. И хотя официальная пропаганда убеждает, что все под контролем, и враги мучаются больше, внутреннее раздражение копится, причем довольно сильно. Даже по данным официальных социологов, доля россиян, испытывающих тревогу, раздражение, страх, постепенно росла в 2025 году. А независимые аналитики вовсе говорят о надвигающемся кризисе общественного терпения.
Патриотичные блогеры, которые вложили немалые усилия в развитие своих каналов, крайне недовольны. Алексей Пелько.
Решение о блокировке или замедлении Телеграма смахивает на прямое вредительство и попытку нанести ущерб российским государственным интересам. Первое, что лежит на поверхности, в Телеграме за последние годы сформировался мощный патриотический сегмент русскоязычных новостных и аналитических каналов, которые успешно доносят до говорящих на русском языке пользователей мессенджера по всему миру точку зрения России. Простой вопрос. Откуда подавляющее большинство украинцев получает информацию о том, что на самом деле происходит на фронте? Из российских телеграм-каналов. То же самое касается и международной русскоязычной аудитории. Вот так вот взять и одним махом отрубить себе возможность донесения объективной информации о политике России до десятков миллионов людей – это надо уметь. К слову, те же граждане стран СНГ ни в какой МАКС не пойдут, а в Телеграме будут находиться всегда. Только после его замедления или блокировки там уже не будет столько русскоязычных пророссийских каналов. Их место займут другие. Угадайте с одной попытки, какие именно.
Но у государства всегда есть телевизор, а всем остальным оно решило пожертвовать, комментирует юрист Илья Шаблинский на канале «Игрянул Грэм».
Роскомнадзор выражает точку зрения там, той группы политиков, которые вокруг Путина принимают эти решения, они решили в итоге ликвидировать постепенно, шаг за шагом, все альтернативные источники информации. Телеграм-каналы – это сейчас в России, пожалуй, важнейший источник альтернативной информации. Вот это надо представлять себе. Были YouTube-каналы. Они сейчас блокируются, но да, их россияне смотрят через VPN. Все это периодически отключается, надо искать новые VPN. Блокировка различных новых видов VPN осуществляется каждый день заново. Я думаю, сидят группы специалистов, которые там, в Роскомнадзоре, но это отдельное здание, я помню, еще в Москве мне показывали, значит, где и как они сидят, там много разных у них сейчас новых ведомств, они каждый день пытаются заблокировать новые виды VPN, понимаете? И цель одна – отрезать альтернативные источники информации. Да, о войне, о ситуации в мире. Да, действительно, есть сотни телеграм-каналов, скажем, Z-блогеров, там этих Z-репортеров. Они будут тоже недовольны. Вы знаете, решение, я думаю, принято. А бог с ними, обойдемся без них. Вот это вот лишнее, вот это разнообразие информации, вот оно не нужно. И это главная цель. Это главная цель. То есть оставить гражданина России только вот с «Россия-1», «Россия-24», что там, «Первый канал», там физиономия Соловьева, Скобеева, вот все.
Z-блогеры впали в панику еще и потому, что Telegram – одно из основных средств связи на фронте. Многие из них не понимают, как теперь воевать. Александр Сладков.
Запад устроил нам двухдневный нокдаун с этим отключенным Старлинком. Теперь и эту возможность управления и связи хороним. Но забираете винтовку бойца, дайте ему другую, еще более хорошую. А тут, получается, винтовку забирают, оставайся без оружия. А связь — это более чем оружие. Это, простите за избитость классики, основа управления войсками. Мы как побеждать-то будем? Какими средствами?
Канал «Архангел спецназа».
В лучшем случае информация будет идти несколько часов вместо 1-2 минут по телеграм. Актуальность разведданных будет потеряна через 10-15 минут, и огневое поражение будет нецелесообразно, что скажется на эффективности войск. В телеграм взаимодействие между оперативными офицерами идет напрямую, и реагирование на цель происходит в течение нескольких секунд. Дрон появляется в воздухе через минуту после обнаружения цели, что позволяет ловить противника в движении. По большому счету, это откатит нас на пару лет назад, примерно к самому началу войны.
Зетники получили то, за что они боролись, комментирует политолог Дмитрий Орешкин на канале Катрикадзе и Дзетко.
Симптом заключается в том, что надо построить кордон и защитить людей от тлетворного влияния. Неважно, какое это влияние, с правых позиций, с левых позиций. Там, например, Z-патриоты позволяют себе критически или юмористически высказываться про товарища Путина с точки зрения того, что он недостаточно эффективно воюет. Товарищ Сталин на его месте справился бы лучше. Следовательно, надо или этих Z-патриотов сажать, и мы наблюдаем товарища Гиркина в узилище, или еще лучше, просто взять и заткнуть всю эту самую среду и поставить всех на МАКС, где изначально будет стоять искусственный интеллект, который в качестве аксиомы знает, что Путин всегда прав. Ну, вот примерно так. Да, это иррационально в том плане, что разрушают связь для солдат. Z-патриоты там воют хором. А самое, конечно, для них печальное то, что источник денежек рушится, потому что в Телеграме больше подписчиков, соответственно, больше охват, пункт первый, и в Телеграме больше рекламы, пункт второй. Так что это еще и заработок для патриотической общественности. Вот здесь, товарищ Путин, или точнее система Путина, наступила на святое. Денежки нужны всем. Для благих целей, понятное дело. А вместе с Телеграмом источники поступлений обрубаются. Поэтому они будут выть. А на самом-то деле выть нечего, потому что построена именно та модель, которую они хотели построить. Просто им-то казалось, что эта модель будет для них, а на самом деле это модель для путинской номенклатуры.
Провластные блогеры могут только сетовать, что государство растит протестное настроение своими руками, как пишет Роман Юнеман.
Мы получим поколение людей, которые будут презирать государство как таковое, как это было в последние советские годы. С чем сейчас сталкиваются школьники? Их любимых комиков и музыкантов запрещают и выгоняют из страны. Им закрывают доступ к любимым играм, не дают нормально смотреть видосы на Ютубе и общаться друг с другом в Телеграме и Дискорде. И кто ломает их привычную комфортную жизнь? Государство. И они не понимают, а зачем? За что вообще дяди в пиджаках создают им все эти неудобства? 99% из этих молодых людей никакой политикой не интересуются. Да и как связаны с политикой игра Roblox или шоу «Что было дальше» с комиком Сабуровым? Или маленький чатик в телеге, куда кидали одноклассникам мемы и смешные кружочки? Он-то за что пострадал? Объяснения, что там вас научат плохому, завербуют хохлы, просто не работают. Большинство из них не ходят теми дорогами, где их может кто-то завербовать. Государство ведет себя как неадекватная училка, которая наказывает просто из вредности, просто потому, что у нее есть власть, а еще какие-то личные проблемы. Вот и отыгрывается на них. Подростки, конечно, быстро разберутся в методах обхода запретов, а над кринжовым мессенджером Макс только посмеются. Но хорошо запомнят тех, кто отравляет им жизнь. Это буквально создание проблем на ровном месте, причем сверху, без всяких украинских вербовщиков, неблагонадежных артистов и политического контента.
Нет никаких сомнений, что граждане вскоре смирятся и с этим ограничением, едко комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Для всех, для кого это явилось неожиданностью, хотя я многократно предупреждал, что это будет непременно и неизбежно. Поймите, диктатура имеет свою логику развития и неизбежно ей следует, хочет она того или не хочет. Вот исключений не бывает. Вот это обидеочивание населения – важнейшее условие стабильности любой преступной власти. Живой, действующий Телеграм мешает окончательно сделать кретинами обитателей Российской Федерации. Соответственно, Телеграм должен быть закрыт и запрещен. Все предельно просто. Никак иначе и быть не могло. Ну, а русский народец, он, как всегда, безмолвно подставит морду под удар кремлевского башмака и, вероятно, согнется еще ниже.
Некоторые патриотичные блогеры уже бросились оправдывать действия властей. Аким Апачев.
Да что же вы все так молитесь на телегу-то? Телега всего лишь один из способов коммуникации. Да, хороший, но всего лишь один из. Starlink тоже был хорошей системой связи. И где он теперь? Как наркоманы, ей-богу. Посмотрите на себя со стороны, как больные люди себя ведете. Коллективный синдром отмены наблюдаю. Очень сложно слезть с иглы социального одобрения, господа товарищи, но то, что было лекарством, превратилось в наркотический препарат.
Российское государство постоянно испытывает терпение своих граждан, рассуждает на своем канале журналист Станислав Кучер.
Во-первых, считайте, что власть проверяет таким образом россиян, на, опять же, до какой степени можно не только, я сейчас оставляю в стороне, хотя это невозможно оставить в стороне, тот факт, что, да, Россия уничтожает украинцев, уничтожает соседнюю страну, и огромному количеству россиян на это наплевать. Да? Но россиянам получается наплевать, огромному количеству россиян, не говорю всем, наплевать, когда власть продолжает унижать их, наступать на их интересы, на их права. Вот здесь очень интересно, где та граница, после которой все-таки чаша терпения окажется переполненной. Что станет той последней каплей? Той, как говорят американцы, соломинкой, которая сломает спину верблюда. Очередное выступление Захаровой, очередной пассаж Кириенко, вот такой лицемерный, анекдотический, да, когда он еще анекдот вспоминает, а при этом рядом его сын, является свидетельством того, что, конечно же, никакая власть не стала доступнее в России. Или блокировка Телеграм. Что станет этой последней каплей? Сколько еще можно обращаться с людьми как с холопами? Практически в лицо им это говорят. Ты холоп, был, есть и будешь. Это большой вопрос. Риторически. Это ни в коем случае не призыв с моей стороны, не упрек, просто констатация факта.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем заявил, что Роскомнадзору виднее, что и как блокировать, и что трудно и невозможно представить, что фронтовая связь обеспечивается посредством Телеграм. У государства, которое строится на вранье, нет будущего, пишет украинский публицист Денис Казанский.
Почему я верю, что Россия в конечном итоге проиграет, даже если временно захватит часть Украины и подпишет в нынешнем году какое-то перемирие? Потому что невозможно создать ничего жизнеспособного, игнорируя объективную реальность. Если строить дом, опираясь не на законы математики и физики, а на мифы, он рухнет. Если строить сверхдержаву, опираясь не на реальные достижения, а на вранье и мифы о собственном величии, она рухнет. Когда власти России говорят, что Купинг захвачен, что в экономике рост и успех, что старлинки на фронте не нужны и Телеграм не важен, все это нежелание признавать объективную реальность, делать выводы и принимать необходимые меры. Всех, кто поступает подобным образом, ждет крах.
Застанем ли этот крах мы с вами, нам, увы, никто не скажет. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Не прошло и месяца с тех пор, как в оппозиционной среде спорили о российской демократической платформе при парламентской ассамблее Совета Европы. Споры вызывал список участников и то, кого они должны представлять и чем заниматься. И вот платформа начала работу, и ее первое совместное заявление тоже стало поводом для споров. Суть заявления пересказывает правозащитник Александр Гольдфарб.
Российская платформа «Припасе» опубликовала программное заявление с четкой и весьма жесткой политической позицией. Правящий режим РФ назван фашистским. Военное поражение РФ, возврат к границам 1991 года – необходимые условия мира и безопасности в Европе. РФ должна понести ответственность за агрессию и военные преступления, в том числе уголовную. Россия должна возместить Украине нанесенный ущерб. Очевидно, что выполнение этих требований несовместимо с сохранением нынешнего режима. Эти требования звучали и раньше, но теперь за ними стоит международная легитимность. Российская антивоенная оппозиция получила признание Европы, а Европа выбрала союзника во внутрироссийском политическом противостоянии.
«Все это необходимо было проговорить», – комментирует участник платформы Гарри Каспаров на канале Катрикадзе и Цитко.
Иногда в политике надо говорить очевидные вещи, потому что для нас, мне кажется, очень важно на будущее зафиксировать, что российская оппозиция в целом едина по отношению к войне. Ну, на самом деле, немало как бы было претензий предъявлено, в первую очередь, украинской стороной, а которая, в общем, скрипя зубы, согласилась с формированием этой платформы. А плюс многие европейские политики, особенно из Восточной Европы, вот, они смотрят с подозрением. Да, конечно, ну, скажем, например, есть какие-то люди, там, мои коллеги, кто всегда занимал определенную позицию, но есть те, кто, в общем, ну, как-то пытались найти какую-то серединку в этой истории. Мне кажется, заявление очень важное, потому что оно сняло практически все вопросы. Вот на сегодняшний день это стало общим местом. Российская оппозиция, она не просто антипутинская, она проукраинская, она стоит на европейских позициях. Это в какой-то мере еще как бы возвращение такого долга политического и украинцам, и, кстати, европейским политикам, которые лоббировали создание такой платформы. Потому что ну, все, что там прописано, это есть в европейских резолюциях. Но опять, это есть в резолюциях, но теперь стоят там наши подписи. То есть, вот мне кажется, это очень важное такое, как бы, вот, было внутреннее соглашение.
Но многие оппозиционные россияне оказались заявлением недовольны, потому что речь в нем идет в основном об Украине. Илья Матвеев.
В своем первом заявлении российская платформа «Припасе» забыла упомянуть россиян, да и Путина тоже. Но бывает маленькая оплошность.
Артем Важенков.
Не то чтобы у меня были какие-то большие ожидания от российской платформы «Припасе», но все-таки я решил сделать паузу и не высказывать своего отношения, подождать, пока появятся хотя бы первые действия. Подумал, ладно, давайте посмотрим. Ну что ж, первые действия появились. Платформа сделала первое заявление, и после прочтения этого текста многое сразу встало на свои места. В заявлении речь идет о российских активах, замороженных на Западе. Назначенные в ПАСЕ представители призывают создать механизмы для передачи этих денег на нужды Украины. Ни на поддержку антивоенных россиян, ни на компенсации по решениям ЕСПЧ, ни на правозащитную деятельность или помощь политзаключенным. Все предлагается передать Украине. Я сразу скажу, чтобы не было двусмысленности, я не против Украины, я желаю Украине победы. Я считаю, что Украине должно быть передано все необходимое, чтобы отбиться от этой агрессии. Но если это платформа, которая создавалась для решения вопросов антивоенных демократических россиян, то, кажется, логично было бы хотя бы через запятую упомянуть и другие направления, призванные решать проблемы этих самых россиян. Компенсации, правозащитные проекты, поддержку людей, пострадавших от режима, хоть что-то. Но этого не произошло.
Заявление российской платформы «Припасе» выглядит слишком радикально, комментирует оппозиционный политик Максим Кац на канале «Живой гвоздь».
Казалось, вот когда эта идея появилась, когда ее председатель «Припасе» предлагал, и я тогда сам размышлял, не поучаствовать ли в этом, казалось, что его замысел в том, чтобы вот этим вот россиянам, которые живут в России, но никем не представлены, потому что у них нет, у нас нет государства своего, да, которое бы... Не знаю, мы могли бы в посольство сходить, там, что-то сделать, которое могло бы нас представлять, оставить интересы. Нет никаких сил, которые где-то были бы представлены. Казалось, будто ПАСЕ хочет дать голос этим вот антивоенно настроенным россиянам. 20-25% это уже совсем немало, это минимум 30 миллионов человек. И вот им казалось, что хотят дать голос. И тогда я размышлял, я обсуждал, там, чтобы поучаствовать в этом тоже. Потом это все быстро превратилось в то, что речь не о том, чтобы дать голос тем россиянам, а речь о том, чтобы дать голос... Собственно, самому ПАСЕ, который сам выберет членов, который подберет принципы, по которым эти члены должны быть выбраны. Причем принципы эти в основном будут связаны с позициями по Украине, с готовностью, там, например, флаг принять не наш, а другой. Ну, то есть они предлагают представлять намного более узкую группу людей, в основном уехавших, в основном очень радикально настроенных по отношению к России. Эти люди, которые подписываются под этими требованиями или под этими... принципами, они вообще не могут, в принципе, в России находиться, их посадят сразу.
Другую оценку дает политолог Наталья Шевшукова.
Пошла читать заявление российской делегации в ПАСЕ. Говорили там ужас-ужас. А по сути оказалось не такой уж ужас. Написано вполне дипломатично, осторожно, без особо страшных эпитетов. Создание правовых механизмов для использования российских активов для компенсации вреда. Аккуратная формулировка, ровно как и пассаж про территориальную целостность и международные договоры. Третий абзац, который начинается с «Россия фашистская», выглядит как результат компромисса между остатками патриотизма и русским языком. В признании колонизации тоже нет ничего страшного. С Новгорода и начнем.
С теми, кто не хочет признавать Россию фашистским государством, не о чем спорить, комментирует живущий в Украине адвокат Илья Новиков на канале «Популярная политика».
Тейк, что Россия фашистское государство, не требует какого-то отдельного мужества или там какого-то отдельного не знаю чего. Россия фашистское государство. И никакого там отдельного, не знаю, политического героизма в том, чтобы это сказать, нет, потому что это правда. Те, кому это не нравится, ну, могут, не знаю, устроить какую-то отдельную дискуссию на эту тему. Я в этой дискуссии принимать участие не буду. Для меня это, ну, настолько очевидно и настолько аксиома, что честь еще говорить. Вопрос о моральной ответственности. Ну, да, это, конечно, такая приятная тема для бесплодных разговоров, которые никуда не ведут. Ну, вот одни люди считают, что они несут моральную ответственность, другие считают, что они не несут. И так будет всегда. И в этом смысле моральная ответственность, ну, наверное, хорошо в некоторых документах о ней напоминать, что вообще такая штука есть. Но разговоры о ней редко куда-то конкретно ведут.
Обсуждать сейчас нужно не декларации, а то, что Россия творит в Украине, пишет политический активист Антон Михальчук.
Сейчас, в дни непрекращающегося террора и на фоне продолжающегося массового уничтожения инфраструктуры в Украине, холодомора, который прямо сейчас происходит руками российских солдат, чиновников и тех, кто этот режим обслуживает и оправдывает. И я вижу, что часть людей волнуют не сами факты преступления, а не та формулировка и слишком украинская позиция делегации в ПАСЕ. Друзья, если вы так думаете, то, наверное, с антивоенной оптикой у вас что-то фундаментально сломано.
Заявление подписали все члены платформы, кроме Любови Соболь. Та заявила в комментарии «Дождю», что не хочет подписывать бесконечные заявления и что ее позиция по войне в Украине не менялась последние 12 лет. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!